Сегодня мы продолжаем о ресурсах. И в прошлый раз мы поговорили о том, что энергетический ресурс человека зависит от нескольких факторов. Энергия. И обсудили, что опустошает энергию человека, а что наполняет человека энергиями. И заключение было, что активное сознательное действие, то есть наш выбор преодолеть отсутствие желания или отсутствие сил и сделать то, что правильно и то, что требуется, это будет основой, благодаря которой мы энергии будут заполнять человека и ресурсы, ресурс будет расширяться и энергии, и всего того, что мы вкладываем. Мы говорили о разных возможностях, когда мы что-то вкладываем, когда мы напрягаем эту мышцу, то она крепчает, она развивается. И вот, говоря об энергиях, энергии приливают тогда, когда мы делаем, когда мы из ничего делаем что-то, и тогда у нас получается прилив энергии замечательно. Хорошо, в нашей сегодняшней беседе я хочу добавить один важнейший момент, который, может быть, в предыдущей беседе не прозвучал, поскольку мы по постепенности познаем вещи. Но центр всех наших ресурсов, он где-то заключается, в чем-то заключается. И вот определить этот центральный ресурс, от которого будут зависеть все остальные ресурсы, это мы сейчас попытаемся сделать в нашем занятии сегодняшнем. Есть известный, многим он известен, кому-то неизвестен, есть известный круг, который на иврите называется Маагаль Ахаим, а по-русски круг сфер жизни. Сфер жизни. Эти сферы жизни, я сейчас вам покажу этот круг, он у меня нарисован, сейчас покажу на экране. Этот круг, он включает в себя, он определен профессионалами, психологами. Ну и вообще это понятно, будет очевидно для того, чтобы мы, как мы по жизни быть, сейчас мы увидим. И этот круг, он состоит из разных сфер жизни, каждый сектор – это отрезок жизни, и он же еще и ресурс для нас. Он еще не только сфера нашей жизни, он еще может быть ресурсом для нас. Когда он ресурс, а когда он, наоборот, убирает силы, убирает энергии, мы об этом как раз сейчас поговорим. Вот я на экране показываю вам сейчас сферы жизни. Сейчас, секундочку, кто-то мне названивает. Не устраивает. Вот круг, этот круг, видите? Всем видно, да? Такой круг. Он состоит из секторов. Это значит, вся эта вот эта парадигма, вся эта диаграмма, это сферы жизни. Вот видите, один сектор это семья. Это наши сферы жизни. Семья, здоровье, финансы. Что у нас здесь? Отношения. Это отдых. Это духовность. Это личная реализация. Это работа. Это финансы. Вот примерно так. Есть, может быть, еще в сектор жизни, в круг жизни, еще можно какие-то секторы занести личные для каждого. Что составляет, из чего состоит его жизнь? Так вот, когда мы говорим о вот этом круге, мы понимаем, что это сфера нашей жизни, но это еще и могут быть и важнейшие ресурсы для нашей жизни. И очень многие специалисты определяют это как место больших ресурсов. Понятно, что семья, окружение, дети, родственники, близкие, друзья – это большой ресурс для человека, ресурс, из которого он будет иметь силы для движения, для жизни своей, для своего роста, для своего существования, потому что семья – это прочное такое, это что-то дает прочность, дает стабильность, это окружение, это наши дети, родственники, близкие, друзья. Это все может быть очень хорошо и важно, и давать сильнейший ресурс. Отношения. Отношения. Другой сектор. Отношения. А какие отношения строит сам этот человек? Те отношения, которые он строит по жизни, это тоже может быть величайшим ресурсом для него. А может быть и наоборот случайно. Вот об этом мы как раз сейчас поговорим. Но, например, отношения доверия, тепла или отношения зависти, обиды. Он строит или построить вокруг него. Я сейчас не перекладываю ответственность на него, я просто говорю, строить вокруг него какие-то взаимоотношения. Доверие, тепла или зависти, обиды. Или отторжение, или дружбы и поддержки. И другие разные как бы вещи, которые входят в систему отношений. Следующий сектор, который мы видели, это отдых. Отдых. Отдых – это важная сфера нашей жизни. Это может быть великим ресурсом для нас. Опять же, может быть, да, может нет, но во всяком случае, многие люди из отдыха делают большой ресурс. И это наши развлечения, наше чтение книг, наши путешествия, хобби, сон. Это все большой ресурс. Другой спектр нашей жизни, сфера нашей жизни – это духовность. Духовность – это состояние души. Назовем это так сегодня, пока что, да, для начала, чтобы понять, о чем мы говорим. Это состояние души. Это и связанные с этим эмоции. Это может быть вера и подъем. Это может быть приподнятость или подавленность. Это может быть неверие и цинизм, который рядом с этим идет часто. То есть духовность – это наше вот это вот состояние нашей души, это будет сфера нашей жизни, и это будет нам, может быть, нам ресурсом. Дальше, следующий спектр, сектор, который мы видели там. Вы еще помните, о каком секторе я говорю? Я говорю вот об этом круге жизни, у которой есть секторы. Это сфера нашей жизни. Реализация. Реализация личности. Что это такое? Это тоже необходимая сфера нашей жизни или очень важная для нас сфера нашей жизни, из важнейших. Это там рост личности, личностный рост. Там реализация потенциала. Там наше развитие. Это как вот этот сектор. Следующий сектор в этом круге жизни – это работа. Работа – это не обязательно деньги, финансы, это будет следующий сектор. А работа – это просто это наше место работы, наши привычки, связанные с работой, наши действия, постоянные работы – это часть, одна из большой кусок времени мы вкладываем в работу. Время нашей жизни, дни, годы нашей жизни вложены в работу. Это продвижение и рост по работе. То есть работа – это сфера нашей жизни, которая может быть великим ресурсом, а может быть и наоборот. А вот это мы будем говорить. Следующий сектор – это финансы. Финансы. Финансы – это деньги, недвижимость, финансовые возможности наши. Опять же, мы считаем это как ресурс. Иногда бывает и нет. Посмотрим. Здоровье. Здоровье – это еще один сектор сфер в жизни. Это наше состояние нашего здоровья, наше самочувствие, наше оздоровление, наши физические энергии. Все, что связано с здоровьем – это сфера нашей жизни. Это тоже великий ресурс для нас, безусловно, может быть. Так вот. Вы обратили внимание, что я говорю все время, с одной стороны, и вы это не только я говорю, вы видите это, с одной стороны, работа это может быть ресурсом наших энергий, наших действий, наших как бы нашей эффективности по жизни, да. А может быть наоборот, и она может съедать эту энергию. Может быть, я могу на работе быть окружена тяжелейшим отношением, и это будет меня. Вместо того, чтобы делать мою жизнь эффективной, наоборот, создавать мне огромные преграды по моей жизни. Или, например, семья. Семья тоже, вообще это говорят, это такая матефет, такая как бы стена такая, ограждающая человека. Семья, близкие, друзья. Это, как правило, поддержка, это, как правило, хорошо. Но мы знаем, что бывает и по-другому тоже, к сожалению. Есть семьи, которые, которые ну, плохо в них. И взаимоотношения там с этим, по отношению к этому человеку, как вампиры, или как убирающие силы и не дающие расти. Такое тоже мы знаем, такое тоже бывает. И так далее, ну все, отдых, так, все, что мы сказали, каждый сектор этой жизни, он может быть великим, великим ресурсом для нас, а может быть и не совсем, а может быть и не совсем. Так вот, есть другая диаграмма, как я хочу вам показать, тот же самый круг жизни, все эти сферы. Они определены здесь только начальной буквой, чтобы не писать много. Тут есть и отдых, и здоровье, и финансы, и работа, и так далее. А в середине есть принципы жизни, жизненные принципы. Такой кружочек. И что это вот эта диаграмма говорит? Что она говорит? Это на самом деле не совсем диаграмма, это называется парадигма, если вы знаете, что такое парадигма. Это модель какой-то, значит, эффективной структуры, которая работает. Так вот, мы сейчас об этом продолжим говорить. Так вот, если в центре этих сфер, в центре всех этих сфер находится вот такой вот круг, который называется «Принципы жизни». То есть в центре этих сфер ресурсов стоят принципы, жизненные, прочные, устойчивые, правильные, то есть гораздо большая вероятность, что эти сферы будут развиты подобающим образом и будут создавать для человека более эффективные ресурсы, более здоровое существование сфер, и это будет создавать в целом гораздо более эффективную жизнь, потому что в центре всего этого находятся правильные принципы жизни. Принципы жизни, которые в центре, они будут давать ясное направление, как эти сферы развивать или наоборот, от чего отдалиться, чтобы эти сферы не напортить. Когда я показала вам вот этот кружок с центром, значит, принципы жизни, я хочу сказать, что есть... Я его записала. Вот он. Есть такой человек, который, я думаю, большинству тоже многим из нас известен, по имени Стивен Коби. Стивен Коби, это был американский, он скончался в 2019 году, не так давно. Он американский общеизвестный деятель, ментор, эксперт по различным областям управления, управления предприятиями, управления временем, управления жизнью. Его книги, у него есть несколько книг, они переведены, наверное, на многие языки. Он обучал во многих областях жизни ее наиболее эффективное проживание этой жизни. Он известен в основном, очень известен своей книгой «Семь принципов эффективной жизни», «Семь привычек эффективных людей», скажем так, вот так у нас перевести его, «Семь привычек эффективных людей». Он пишет, вот эта диаграмма, которую я показала, вот эта парадигма, которую я показала, это его парадигма, которая многие специалисты вот такую же подобную парадигму рисуют. Вот у него это четко обозначено. Он пишет так об этом кружке внутри, который называется «Принципы жизни». Он пишет так. Чем больше мы будем знать, это его слова, я почти дословно это перевела. Чем больше мы будем знать о верных принципах жизни, тем более вырастут наши личные возможности выбирать и действовать с мудростью и умом по жизни. И дальше он пишет. Когда мы ставим всю нашу жизнь под эгиду вневременных и вечных неизменных принципов жизни, тогда мы выстраиваем основную парадигму эффективной жизни. Вот эту. И напоминаю, парадигма – это образцовый метод принятия решений, моделей поведения в мире или в его частях. Поведение, поведение мира и его частей. Так вот, эти принципы, о которых говорит Стивен Коби. Он продолжает дальше, это его слова. Эти принципы – это тот центр, который ставит все сферы жизни в правильную перспективу. Надо помнить, что такая парадигма для тебя, она корень и источник твоих устоев и твоего поведения. Парадигма – это как очки. Она определяет, как будет выглядеть каждая вещь в твоей жизни. Когда ты смотришь на жизнь через парадигму верных и вечных принципов, то и то, что ты видишь в жизни, и то, что ты делаешь в жизни, драматическим образом отличается от того, что увидишь и будешь делать, если поставишь в центр что-то другое. Что имеет в виду Стивен Коби? Он имеет в виду, что если внутри этого круга жизни есть принципы жизни вечные, неизменные, правильные, которые тебя ведут, которые ты знаешь точно, что они вечные, неизменные и не поддаются каким-то человеческим настроениям, сдвигам и так далее, тогда по жизни ты смотришь, ты идешь по жизни наиболее эффективным образом. И твоя жизнь драматически отличается от того, что ты делаешь и как ты видишь по жизни, если ты поставишь в центр что-то другое. В центре нашей жизни человек может способен поставить что-то другое. Нежизненные принципы, которые вечно неизменны, которые постоянно нас ведут и которые как бы не, они вне нас, вневременные, нечеловеческие, вневременные. А он может поставить в центр жизни, например, деньги. Например, как часто люди ставят. Или в центр жизни он поставит, например, здоровье. Или в центр жизни он поставит, например, детей. И так далее. Что происходит? Дело в том, что если он поставит в центр своего этого жизненного существования деньги, то все, что он будет делать в других сферах, взаимоотношения с людьми, отдых, отношение к здоровью, отношения с близкими, с работой и так далее, реализация, все это будет под эгидой денег. И основная цель его будет добиваться денег. Поэтому понятно, что очень многие вещи, если человек добивается только, центр всего этого деньги, это деньги, тогда он не позволит себе поехать на отдых, поскольку жалко деньги. Тогда он будет терять отношения или портить отношения с другими, поскольку главное деньги. Мы это часто видим. Тогда он будет жалеть на здоровье или на что-то другое, да, потому что жалко деньги и так далее. Уже эффективности жизни нет. Уже все остальные ресурсы, которые у него есть по жизни, они уже запущены. Запущены взаимоотношения, запущены здоровье, запущен отдых и так далее. Если он поставит в центр жизни детей, например, это у него будет другой центр жизни. Тогда понятно, что все, что он будет делать, это во имя детей. А вы знаете, классическая форма испортить личные взаимоотношения с своим супругом или своей супругой, это когда дети первые, а супруг или супруга вторые. Но это классическая форма, я сейчас не буду об этом говорить, это известная вещь. Из-за детей мы часто запускаем совершенно личные взаимоотношения, а дети, как мы уже говорили, они в конце концов вырастают из гнезда, вылетают, уже птенчики большие, они уже птицы, а ты остаешься с непостроенными личными отношениями, может быть, с разрушенными, с огромными обидами и так далее. Опять же, и если я в центр жизни поставлю здоровье, то тоже у меня будут всякие смещения. То, что говорит Стивен Кобе, я сейчас говорю пока что, да, как действительно человек, отличившийся очень многими правильными знаниями, которые пустил в Америку, в мир. Он говорит, что когда ты поставишь центр этого круга жизни что-то другое, то тогда будет драматическим образом твоя жизнь будет отличаться, что ты видишь по жизни и что ты делаешь по жизни от того, что будет, если ты поставишь центр жизни правильные, вечные, вневременные принципы жизни, которые как бы дают возможность этому кругу, всем этим частям, всем этим ресурсам и сферам жизни правильно, эффективно развиваться. Пишет Стивен Кобе такую фразу: если поставишь в центр круга жизни правильные принципы, вот эти, которые мы говорили, так он пишет, так можно избежать огромное количество негативных результатов по своей жизни. Ну, я не продолжаю его цитировать, там можно читать, пожалуйста, можно читать его книги. Во всяком случае, тут что он говорит? На самом деле, другими словами, еврейскими словами говорится это немножко по-другому. Другими словами, этот человек говорит очень важную мудрость, что то, что нам Тора дает все время, да, как известно, Тора нам дает вот эти вневременные, эти вечные, вневременные, без времени, не зависит от времени, вневременные и вечные, неизменные принципы жизни. Она нам дает эти принципы как подарок через Тору. И Творец хотел, чтобы наша жизнь была... Он хотел для нас добра. Он хотел, чтобы наша жизнь была более эффективной, чтобы она была более эффективной, чтобы результаты нашей жизни во всех сферах, областях нашей жизни были хорошими. Он хотел нам дать огромный подарок. Тору. Тора – это от слова учение, знание. Тора – обучаться. Знания, которые мы сейчас вот-вот, через 2,5 недели, будем получать. Приближается, ему будет праздновать праздник Шавуот. Когда Творец давал нам Тору, он хотел нам дать в наш круг жизни, и неважно, добавим мы какую-то здесь еще какой-то сегмент, как сферу жизни или не добавим, у каждого может быть еще дополнительные какие-то вещи. Он хотел нам поставить в центр нашей жизни принципы жизни вечные, вневременные, которые нам будут давать совсем другой взгляд и правильную перспективу, как соотносить одну сферу с другой сферой, чтобы они наиболее эффективно, наиболее благополучно работали, строились, и давали нам не те как бы дыры, которые из нас утягивают энергию, не те места, в которых мы теряем наши ресурсы, наши силы, а именно создавать из всех этих вещей те места, которые будут развиваться так эффективно и так благополучно и так правильно, благодаря этим принципам, в которых мы все время действуем и соразмеряем, что сейчас напротив чего, что важное, что второстепенное, что сейчас делать, что правильно, что неправильно. Он хотел нам дать эту правильную, хорошую, эффективную, благополучную жизнь в этом мире. Ну, понятно, что эти принципы, прежде всего, кричат о Творце. С Творцом, с Торой, со знаниями. Тут сам по себе вот этот спектр духовности, который мы сказали, который мы назвали, оно душевное состояние, эмоции, связанные с душевным состоянием, приподнятость и подъем, или наоборот, опущенность и упадничество. Все это будет неразрывно. Это духовная особенная сфера, она будет, и на все остальные, безусловно, будет связана вот с этим центром. Что у нас в центре? Если в центре у нас вечные, вневременные принципы, значит, что хотел сказать вот этот вот работник Стивен Коби, который писал эти книги, вот этот знающий человек, я не знаю. Я не знаю, что он имел в виду, когда он говорил вневременные, вечные, правильные принципы. Но все-таки он говорил, что если так, тогда ты будешь идти принимать решение мудро и умно. А если нет, то тогда тебе не избежать огромное количество негативных результатов в твоей жизни. И это мы вынуждены согласиться, что это абсолютная правда. Когда мы знаем, что в центре жизни у нас стоит до того и после того, все, что мы говорили про энергию, все прекрасно, но когда в центре жизни стоит вот это, тогда, безусловно, мы будем все правильно соразмерять и гораздо более правильно жить, и ресурсы будут нас наполнять, а не утекать. Опять же, в жизни, безусловно, не все вот такая ровная такая полоса, и все гладко, есть подъемы, есть спуски, есть испытания, все это есть, при этом этот центр будет нас все время держать еще и еще на плаву, еще и еще на подъеме, потому что мы знаем смысл жизни. Не только мы узнаем правила, которые нам дает Тора, но эта Тора говорит не только о правилах, а о смысле жизни. Это учение по жизни, смысл жизни. А, кстати, по поводу смысла жизни, известно, что есть такой, ну, как это говорится, международная форма опроса, как это говорится, опросник такой, который между всеми странами проделывается ежегодно, называется Мадада Ошер, как-то сейчас измеритель счастья в каждой стране. Насколько уровень счастья в каждой стране он каков. Ну и там ставится какое-то, значит, какая-то иерархия, ну, какая-то последовательность, кто на первом месте, кто на втором, кто на десятом и так далее. Так вот, это каждый год и делается, это известный такой опросник, и публикуются результаты. Насколько мне известно, вообще стран по миру примерно 200, только в Организации Объединенных Наций 192, кажется, две страны. Там еще есть дополнительные страны. Этот опросник проходит у большинства стран. И понятно, что есть соответственное количество мест. Надо знать, что, например, Россия в этом опроснике ощущение счастья по жизни будет примерно занимает где-то 56-57 место. Ну, немножко колеблется от года к году. Понятно, что там страны, как третьего мира, они занимают арабские страны, вообще занимают большинство арабских стран, последние места, третьего мира, последние места. Америка на каком месте? Не помню, если сейчас. Может, я сейчас посмотрю. Это записано сейчас, секундочку. Записала я Америку или нет? Россия. У нас записано, есть, но записано. Америка не написана у меня. Но можно посмотреть, вы можете в Гугле все найти это. Россия 76 место, Болгария 146 место. А что интересно и что меня здесь интересует в данном случае, это Израиль. Израиль занимает, ну, от года к году, но может сдвинуться, один год это 12 место в этом списке ощущения, показатель счастья жизни, а другом 13-е, где-то вот это 12-13 места. Это после каких стран? После каких стран? После Норвегии, Денмарка, Исландии, Швейцарии, Финляндии, Голландии, Канады, Новой Зеландии, Австралии и Швеции, а потом уже вот Израиль. Что, о чем это говорит? Это говорит интересную вещь. Нам понятно, почему уровень ощущения как бы счастья, этого такого покоя в странах таких как Норвегия, как Денмарк, как Швейцария, как Финляндия, нам понятно почему. Это страны спокойные, страны обеспеченные, страны, в которых есть очень все идет так как это, равномерно, без стрессовых всяких проблемных ситуаций. И поэтому, когда делается опрос, это, безусловно, люди это отмечают там. И после этих стран спокойных странно видеть, что вот внутри этого есть Израиль, которая страна, она очень неспокойная. Сплошные теракты, сплошные войны какие-то, сплошные какие-то она все время в буре, в гуще вот этого бурлит все здесь, потому что здесь и внутренние конфликты, и конфликты с внешним миром, известные всем, что весь мир Израиль это овца, которая среди 70 волков. И все время это, знаете, как-то тяжело. Это должно быть, ощущение счастья должно быть где-то там, после всего, в конце, в хвосте. Какое-то счастье, когда такая стрессовая ситуация без конца. Оказывается, нет. Израиль почему-то падает на 12, 12, 13 место. После всех этих спокойных, сытых, таких невозмутимых стран. Что это такое? Почему это так? Запросили специалистов, почему в нашей напряженной стране, где все подрывают и нападают с ножами, да? почему такое как бы такой показатель счастья, показатель высокий, как бы показатель очень высокий. И по мнению специалистов, запросили специалистов, психологи, социологи, все они говорят только одно слово. Все говорят одно слово – смысл жизни. Смысл жизни. Дело в том, что в Израиле масса людей, подавляющая масса людей знают, что такое смысл, каков смысл жизни, в чем смысл жизни. И наполняет этот смысл жизни, как мы когда-то говорили, Коэн Адумс-Рок, я вам сказала, что он такой психолог еврейский, Френкель, написавший «Человек ищет смысл». Книгу такую. Когда у человека есть смысл жизни, то даже всякие стрессовые ситуации, когда происходит такое, что трудно перенести, но когда у человека есть смысл жизни, то его ощущение вот такого стабильности, покоя, оно все время после всплесков возвращается обратно в стабильное состояние. Барух Ашем, все хорошо, плохо, хорошо, все Барух Ашем, это слово Барух Ашем, оно почти подсознательное. И это спасение для человека. Возвращаемся к нашей парадигме. И я уже не хочу говорить о парадигме, а мы уже понимаем, в чем центр всех ресурсов. Центр всех ресурсов – это принципы, правила, Тора, смысл жизни, Творец. Вот это центр всех ресурсов. И я думаю, что любые слова, они будут уже не лишние, объяснять еще что-то. Но я хочу сказать дополнительно еще какую-то вещь. Дело в том, что есть, когда Творец давал нам Тору, а мы вот-вот сейчас уже идем к празднику дарования Торы, и это очень стоит нам об этом поговорить и знать. Когда Творец давал нам Тору, он самой формой дарования Торы нам хотел указать на два самых главных принципа Торы, самых главных принципа жизни. Какие? Сейчас я поясню. Обратимся к дарованию Торы. Мы знаем, это известная вещь, что когда Творец хотел дать Тору, он не сказал евреям: берите. Он не сказал. Он не хотел давать Тору вот так вот всучить в руки и все. Он хотел давать Тору только тем, кто ее хотят. Кто ее просто выбирает и хотят сознательно. Хотят Тору, вот тем он хочет дать Тору. Поэтому, Мидраш рассказывает, известную историю о том, что Творец обошел все народы и спросил: у меня есть Тора, хотите ли вы ее? И спросили его народы: а что написано в ней? Мы не подписываем чеки с закрытыми глазами. Скажи, что там есть. Не убей, так написано, отвечает Творец. А не убей, сказали сыны Исава. Извините, так мы живем, мы так живем. Если кто-то нам поперек дороги, мы его уберем. И это наша жизнь. Нет, нам не подходит. Тогда дальше запросили следующие народы. Не прелюбодействуй, сказал Творец, написано в Торе. А аммонитяне и моавитяне ответили: не прелюбодействуй, это же наша суть. Так мы появились вообще в мир таким образом. Нам это не подходит. Не укради, написано в Торе. Тогда сыны Ишмаэля сказали: это то, что арабский, да, это то, что мы умеем делать, мы этим вот так мы живем, поэтому нам это не подходит. И так Творец обходит народы, как торговец со своим товаром. Возьмите, но никто не хочет купить. И приходит он к сынам Израиля. И сыны Израиля не спрашивают его, что там написано. А сразу говорят: наасе внишма. Хотим мы Тору, будем выполнять ее и будем ее слушать. И Творец им отдает Тору, потому что они ее захотели сами с любовью. Не проверяли. И так это начинается все очень прекрасно. Начинается с демократии. Творец не заставляет брать Тору, не навязывает. Почему? Потому что он хочет личного выбора народа. По любви, по желанию. Все прекрасно. Но потом происходит что-то странное. Тора пишет в главе Итро, глава дарования Торы, пишет так, что евреи пришли к горе Синай и расположились в подножии горы. Так написано. В Етрецво батахти таар. Расположили в подножии горы. Гмара обсуждает эту фразу, не понимает, как это в подножии горы. Ведь была мицва отдаления от Торы. Мицва Таагбала называется. Мицвы поставить границу между людьми и Торой. Было какое-то пространство, куда запрещено около горы, к ней, куда было запрещено приближаться евреям. Так как же они были в подножии горы, Бетахти-Таар? Как же они были в подножии горы? Раши тоже задает такой вопрос. И он пишет: видимо, были очень близко, очень близко. Но Гмара поясняет: нет, они не могли подойти слишком близко. И тут Гмара поясняет что-то непредставимое. Она поясняет следующее. Они действительно были в подножии горы, так как Творец приподнял гору, и они оказались как бы под горой, в подножии горы, над их головами была гора, как написано, Кафа Алеем Гар Кегигит, так написано в Гморе, он поставил над ним гору, как корыто. Над их головой, над ними. И сказал им Творец: или вы получите Тору, и тогда хорошо. А если нет, я опущу ее на вас. И Гмара продолжает: что ж это такое? Они же согласились, они же хотели. Они же сказали, что мы берем Тору. Зачем все это нужно было? И кроме того, Гмара продолжает, если это так, тогда мы, может быть, не совсем-таки обязаны выполнять эту Тору. Потому что нас заставили. Есть известное алахическое понятие модаа, объявление. Оно говорит о какой-то сделке, сделанной по принуждению. Если человек женится, идет жениться, или какой-то договор должен подписать, подписывает, и он опубликовывает до этого действия, он опубликовывает какое-то заявление всем, объявление какое-то делает. Имейте в виду, я это делаю не потому, что я выбираю, а потому что меня заставили, принудили, то это не действительно. То вся эта сделка не действительно, очевидно. Это аннулирует сделку. Тут есть дополнительный момент, такие тонкости есть в этом законе МОДА, что если человек, не только закон МОДА, в принципе, когда кого-то заставляют что-то делать под угрозой, да, и он в конце концов соглашается, так есть тонкости, как решать, он согласился, это действительно его соглашение, или оно аннулируется, не имеет никакого смысла, может спокойно забрать эту сделку, разорвать, потому что он сделал ее под принуждением. Так вот, есть такие тонкости алахийские, что если у него была прибыль в результате такой сделки, то все-таки она действительно, хотя и навязана. Сделка навязана, но была какая-то прибыль, он что-то получил, он, значит, навязанная сделка, но она все-таки действительно, поскольку у него была какая-то выгода от этого. Поэтому если человек, его заставили что-то продать, и он не хотел, его вынудили, но он получил от этого деньги, то есть, значит, тут будет мнение, что тут дополнительно еще тонкость есть, но есть мнение, что эта сделка все-таки будет действительно. Поэтому есть мнение, и Гмара об этом говорит, что мы можем все-таки сказать, не очень-то мы обязаны выполнять Тору, так как наши праотцы получили ее насильно. Ну, выгода была. Тора такая вещь, что это подарок, и она дает какие-то выгоды, поэтому все равно какие-то, значит, прибыли были, но тем не менее все равно вот это сам факт насилия, он принципиально снижает нашу обязанность этому соответствовать. Ну, есть пояснение по этому поводу, что что писанную Тору евреи приняли с полной любовью на Асэ Нишма, а устную Тору, она трудна, так мудрецы наши говорят, она более тяжела, она тяжела, она полна законов, полна обязательств, и поэтому ее они приняли тонких, таких подробных, тонких, много обязательств, поэтому ее они не приняли. А вы знаете, когда они приняли евреи все-таки в конце концов, я имею в виду, что насильное действие было, и это было принятие Торы, устная Тора не была принята евреями, только письменная Тора. А устная Тора, продолжает Гемара, все равно еврейский народ принял Тору окончательно во времена Ахашвероша, как мы уже знаем, как написано, киму вы киблю, Мегилат Эстер, приняли Тору только из любви. Всю Тору и устную ее часть приняли только из любви. Никто их не заставлял тогда. Они по собственному выбору пошли за Мордехаем и говорили, Бог один и имя его одно. И поэтому написано, киму вы киблю, выполнили сейчас то, что приняли тогда у горы Синай. Так что было как бы два этапа у всего этого. И все-таки мы понимаем, что был какой-то этап навязывания. И такой странный. Зачем надо было навязывать? Зачем вообще пояснители спрашивают, зачем вообще, если человек, сказали люди уже, сказали, мы хотим, зачем надо было еще заставлять их? И вообще, какой смысл есть у свадьбы, если жених перед купой заносит палку на головой невесты и угрожает силой? Какой это смысл? Это уже отравлена вся свадьба. А мы говорим, что дарование Торы на горе Синай – это свадьба между еврейским народом и Творцом. И он, это все такое как бы действие, к которому евреи, кстати, готовились 49 дней, отчитывая эти дни с волнением, с желанием, шли к горе Синай и хотели получить Тору, которую не сказали на Асеву Нишма. И вдруг внезапно вот это. Зачем Творец сделал это еврейскому народу? Ведь они хотели сами, не спорили, не торговались. Сказали с любовью на Асеву Нишма. Зачем же Творцу было все это хорошее настроение портить и запугивать, и заставлять? Вопрос. Мидраш Танхума пишет то же самое. Ведь сказали евреи, хотим, на Асеву Нишма. Зачем же надо было еще поднимать гору и запугивать их, и говорить их, возьмете хорошо, а не возьмете, вот здесь будет ваши могилы. Что, Творец не доверял им? Не полагался на их доброе желание? Или все-таки было что-то важное Творцу передать вот этим действием? И поясняют это наши мудрецы, что видимо из этого акта, что было очень важно Кадош Барух Хо, очень важно Творцу, чтобы связь наша с ним была не только связь через любовь и личное желание, а также связь через принуждение. Связь, в которой есть элемент принуждения, это очень немодно сегодня. В нашем современном мире все должно быть без принуждения, мягко, либерально, демократично. Детей 4 лет спрашивают уже, вы любите воспитательницу? Решите, кого вы хотите. Старшие дети будут решать, кто будет их учителя, кто не будут, какие предметы будут учить, а какие им не надо, не хочется учить. Слово принуждение совершенно вышло из моды в наше современное время. Почему? Можно понять, почему. Мы обожглись от диктатур. Очень тяжело нам было от жестких диктатур. И перешли резко на другую сторону. На демократичную, либеральную. Зачем диктатуру? Не надо давить. И при этом все-таки Творец хочет передать нам важную вещь. Связь с ним должна быть не только через любовь, а и через принуждение. И поэтому он хочет нас обучить, что все-таки надо помнить, что есть плюсы у принуждения. И это то, что он хочет нам передать этим, вот этим дарованием Торы. Для того, чтобы летать, надо иметь 2 крыла. Человеку подобен птице, а птица летит, и она должна лететь, она машет 2 крылами. Одно – это любовь. Это метафора, образное выражение. Одно это любовь, одно крыло это любовь, а другое это страх. Аава вира. То, что называется на Мишне, аава вира. Это 2 формы. 2 формы единого служения Творцу. Оно должно быть единое, вместе. Да? Без 2 крыльев птица не летит. На одном она не полетит. Только на любви не полетишь. Только на страхе, безусловно, не полетишь. А когда 2 крыла, любовь и страх, вот это то, что Творец хотел передать, как основа всего того, что он дает сейчас в Торе. Творцу было важно, чтобы прежде всего, изначально, был выбор, была любовь, было желание. Хочет еврейский народ или не хочет? На самом деле, по душе. Хотим ли мы, чтобы Творец был с нами, и мы будем иметь его Тору? Хотим. После этого Творец сказал, что мой контакт с вами не может быть только на желании. Должно быть состояние, которое, что ребенок должен знать, так папа сказал, и так оно и должно быть. Без объяснений. И так мама сказала, и так оно должно быть. Должно быть такое состояние. И это называется принуждение. Это называется принуждение. Связь, в которой есть элемент принуждения, она связь прочная. Она связь вечная. А связь, в которой нет элемента принуждения, у нее есть сложность. Творец хотел, чтобы в лексиконе нашего взаимоотношения с Творцом было слово «обязан», слово «принуждение». Дело в том, что когда у человека есть два крыла, с одной стороны желание и любовь, а с другой стороны есть страх перед Творцом и необходимость знать, вот так Творец сказал, и так надо делать, то тогда в тот момент, когда у человека будут моменты слабости, и любви и желания не хватает, а это естественно для человека, не хочется, нет сил, и трудно мне, и я не могу, то тогда, чтобы он мог переступить через это «не могу», и придать силы, взмахнуть другим крылом, добавить силы тому крылу, которое сейчас устало, крыло любви, выбора, личного желания доброго. Вот тут будет придавать ему силы, вот это слово необходимо. Так Творец сказал. Это так делается. Папа сказал, мы не возражаем папе. И вот этот страх перед Творцом будет давать нам силу лететь, а не падать, а не останавливаться. Поэтому для того, чтобы человек продолжал работать и продолжал двигаться, очень важно, чтобы он не только любил работать. Работу, просто обычную работу. На работе. Он сидит, и он на работе работает, приходит на работу, и он работает. Иногда ему так уж надоедает. Уж так не хочется. Для того, чтобы человек продолжал работать, необходимо, чтобы было ощущение, что он боялся оставить эту работу. А что же будет? Как же, откуда он будет иметь пропитание? И тогда это будет придавать ему силы оставаться на этой работе до следующей волны силы желания, силы личного выбора. И это то, что мы видим, очень важная вещь, которая мы можем увидеть в книге Рут, которая читается в Шавуот. Почему, задается вопрос, почему в праздник Шавуот читается книга Рут? Почему она читается? Есть много почему, ответов на этот вопрос, почему читается книга Рут в Шавуот. Но один из важных ответов, который отвечается, это следующее. Илкут Шимони пишет по поводу книги Рут. Майнян Рут и царя церет. Лерам деха, шелонит на Тора, эля риде Исурим ве они. В чем смысл того, что читается книга Рут именно Ацерет, именно в праздник Шавуот? Научить тебя, что не дается Тора, а только, то есть это выражение такое, на иврите часто используется, не дается Тора, а только посредством испытаний, страданий и нищеты. Потому что Рут, она вышла оттуда, из испытаний, страданий, из нищеты. И что хочет сказать эта фраза? Чего он хочет нас обучить? Несмотря на то, что Тора – это самая хорошая и самая радостная, и самая полезная вещь, которая существует в мире, это может быть прекрасным центром нашей жизни, наших всех ресурсов, которые будут направлять всю остальную нашу жизнь по правильному руслу. Несмотря на то, что Тора – самая хорошая, радостная и полезная вещь, которая существует в мире, мы читаем Рут, читаем книгу Рут, чтобы напомнить самому себе, что дорога Торы далеко не всегда покрыта розами. Рут уступила, отпустила от себя, оставила позади себя все, чтобы войти в Тору. Царский дом, дом своего отца, родину, богатство, статус, привычное и близкое. Она все отставила в сторону. Она была нищей, она была без языка, без родных. Она была нищей, которая собирает остатки колосьев. И это важная идея, которую стоит узнать. Что получить Тору, это, с одной стороны, действительно жить жизнеустойчивой, хорошей, семейной, нормальной, праведной, хорошей жизнью. Зачем же знать, что напряги и трудности – это тоже часть Торы? А именно для этого описывается и книга Рут, и другие вещи пишут об этом. Нет, именно надо признать, что быть евреем – это признать иго Творца. Приятно это или неприятно? Не всегда приятно. Признать, что не я управляю своей жизнью, а я принадлежу Творцу. И Он управляет. И мы обязаны, нам это хорошо и приятно, и мы это выбираем, но мы обязаны, потому что папа сказал вот так, без объяснений. И поэтому нам очень хорошо прийти к Творцу не только по любви, выбирая замечательным образом, а как принужденные. И Творец сделал нам максимальное добро. Он нам дал выбрать и принудил нас, чтобы мы были в этом состоянии, чтобы мы понимали, что я хочу всего этого и люблю все это, но я и должен, и я обязан, чтобы лететь по жизни. У меня должна быть эта обязанность, ощущение обязанности. Два крыла. Любовь и страх. Желание и принуждение. И невозможно воспитывать самого себя без этих двух крыльев. И невозможно воспитывать других только через любовь, так как это слабо, и это не работает. А надо, чтобы была сила, а сила идти против хочется или не хочется. И это будет компонент обязан. То, что дает вечность, то, что придает силу, это факт, что ребенок знает так это, потому что так Творец сказал. И это очень важная идея всех наших принципов жизни. Поэтому, когда мы возвращаемся вот к этому центру, к этому центру, от которого зависят все наши ресурсы жизненные, принципы жизни, знания, как идти по жизни, принадлежность Творцу, идти за Ним в тепле и в холоде, в розах и в нищете. Вот это все, это будет центральным ресурсом, важнейшим ресурсом для того, чтобы все остальные ресурсы работали правильным образом с нами, и чтобы мы могли вот так вот двигаться и развиваться. И выполнять свое предназначение в этом мире через максимальное благо и максимальное ощущение добра и всего самого наилучшего. Но это то, что я хотела сегодня сказать по поводу центрального ресурса. Я думаю, что я завершила на сегодня. Время вопросов, если хотите. Кто-то хочет задать вопросы, поднимите ручки. Я вас подключу. Мирьям, пожалуйста. Кто-то еще? Я подключаю, пожалуйста. Адас, пожалуйста. Кто еще у нас подключен? Можете говорить, кто поднял ручки, я подключила, и можете уже говорить.
Я все еще перевариваю, так красиво вы соединили моего любимого Стивена Кови тоже.
Я о вас подумала, когда я говорила про Стивена Кови.
Да, моя книжечка. 20-летней давности Полита, так сказать, да. Слезами и потом.
А что вы говорите?
Да. Да, очень красиво вы, да, вы, конечно, подняли эту информацию, да, уровня, да, высокого уровня.
Ну, это наша Тора.
Логично и полезно. Тора. Да, да, наша Тора. Замечательно. Да, я так это записала, несколько раз еще послушаю, и я думаю, что это как раз вот усядется там, где ему надо.
Спасибо, Таня. У меня нет своих книг, нет. некогда писать, вы знаете. Дети мои смеются: мама, ты бы записывала, писала бы. А мне некогда, я такая жизнь интенсивная.
Спасибо вам огромное, что вы находите время для нас при этой интенсивной жизни, да, и вот вы находитесь, вы же готовитесь, это же у вас берет, ну, определенное ваше время, да, прежде чем вы будете брать урок, да, поэтому спасибо вам огромное, конечно, может быть, в ущерб детям, но мы тоже же, как у Авраама, считались детьми, и у Сары те, кого они поднимали, ученики, да, это тоже считается детьми ведь, да, правильно? Поэтому, конечно, мы вот безмерно благодарны, я так Хорошо. Говорю это, не просто от своего лица, да, мы Николай II, а от лица всех. Что мы на самом деле, вы действительно, мы, ну, я думаю, вы чувствуете от нас, да, потому что столько, сколько вы нам даете, вот с такой стороны посмотреть, и просто иногда вот потрясает, что вот какие-то вещи простые, да, а вы скажете еще раз, и они как будто по-другому открываются, это, конечно, потрясающе.
Я не свое говорю, знаете, ничего своего не говорю. Это все где-то там прочитано, узнано, я только повторяю.
Знаете? Ну, да, но вы так, значит, подаете нам, что мы способны услышать еще раз, да, либо акцент делаете, поэтому, конечно, спасибо огромное, конечно.
Спасибо вам, спасибо. Я так рада, что вы такие, как бы, такие, такая, ну, женщина такие слушающие, воспринимающие. Мне так, мне самой придает этой силы, понимаете? И так приятно, когда понимают, когда слушают, когда любят, когда хочется. Знаете, это мы, наше совместное созидание в этом.
Тоже, да, надеюсь, что вы чувствуете от нас, что мы хотим и ждем, и очень ценим это. Спасибо.
Да, огромное спасибо вам. Огромное спасибо. Я очень сожалею, что я на прошлом уроке не была. Я думаю, что мне тоже было бы очень интересно. Вот вы прям упомянули в начале. Про энергетику и про берущие и дающие ресурсы. Mm-hmm. Вот, и сейчас вот как раз я посмотрела на вашу систему, которую вы показывали, схему. Mm-hmm. И вы мне напомнили про один такой момент в моей жизни. Я тоже вот рисовала, я не знаю, это по Куфе или нет, я так это из других ресурсов это черпала. Но такое же колесо жизни, mm-hmm. да, и вот начиная от центра, я это такое как бы упражнение было, заполняла, насколько я считаю, что у меня та или иная сфера жизни продвинута. Угу. То есть, вот, допустим, отношения там, ну, угу. там 10 сантиметров от центра, да, там заштриховано. Угу. Там дети там, ну, всегда можно получше, скажем так, там 6-7, да, поставить. Угу. Деньги там тоже, там, допустим, там, ну, там на какую-то там 8. Да. И там духовность у меня тоже там 10. И, yeah. и вот потом вот этот круг, uh-huh. все эти полосы, которые ты, ну, вот ты проводишь полоску до того центра, который ты считаешь, что у тебя та заполнена. Yeah. И потом ты эту полоску тоже как бы, ну, знаете, детские разукрашки такие были, где надо было точки воспроизводить, там, 1, 2, 3, 4, то есть ты все эти уголки соединяешь.
Да, да.
И потом это смотришь...
Это известная как... форма работы с этим кругом, да?
Да, да. да. А вы знаете, да, это известная форма, да?
Да, 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 это известная форма. Она... Да. Вы этому где-то учились, наверное, да?
Ну, я упражнения делала, да, там тоже, там, да. по коучингам да. всякого рода, да.
Коучинг – это коучинг, да.
Да. да. Вот вы меня сейчас напомнили. Я вот сожалею, что я не услышала ваш прошлый урок. Я бы очень хотела послушать.
А есть там на записи, наверное, все они сидят на записях.
А, это на Толдот, да, надо искать?
Да, конечно. Да.
Угу. Да, на Толдоте было же на все это записи, да.
Да, очень интересно послушать. Большое-большое
спасибо. Записи есть? Записи есть. Единственное, что было, ну, мне было сложно найти первую в серии вот этих вот наших внутренних ресурсов, потому что их нету под отдельным заголовком.
А-а-а.
А нет, может, а как это?
Нет, может быть, я пошлю имейл Мордехаю, попрошу, может быть, как-то можно бы это организовать под отдельным заголовком.
Они все идут действительно просто под темой вот Мира Вайсбен, да, и все вот сначала, там нет отдельного, конечно, да, просто урок такой-то, так-то, такой-то. Изначально они прям по темам были, а сейчас вот просто перечень уроков. Но
только а да, я даже не видела. Первый я должна была его искать прямо.
Вы знаете, Мордехай к этому не будет относиться. Это на Ванкулке. Кем-то. А-а-а. Мордехай этим занимается. Это они там устраивают этот сайт, так они его уже работники там, они понимают.
Угу. Организовывают. Окей. Угу. Хорошо. Я
думаю, что... Насчет книги, так
Может быть, среди ваших слушательниц есть какая-то женщина-редактор. Ну вот она может взять ваши все записи и сделать какую-то работу, если вы хотите. А потом вы посмотрите. Я просто почему-то говорю, что я знаю, что там один русский комментатор, он тоже ему говорит, пиши. И вот он так сделал. Обратился. Из его слушателей нашелся редактор. И, вот он, и он взял его записи, там как-то сам записал или что, а потом они вместе работали. Вот добровольно сделал для него работу. Очень преданный был его как бы слушатель.
Да, такой...
Наверняка у вас есть много слушательниц, которые, у которых есть редакторы, которые могут это сделать, если вы хотите.
Да.
Что я...
Работа.
Это работа. Я когда-то слушала Ребетсона Эстер Ян Грайс. Не знаю, ли вы слышали. Хинейни была организация. Она и в Израиле есть, и была в Америке. И, ну и в Америке есть. И вот она тоже лекции, и она издавала книги. Я всегда говорила, я дочку к ней водила, когда она была маленькая. Благодаря ей моя девочка, ну девочка, она приобщилась и... Да, она даже книжку ей подарила, что ну там по-английски Алиса, еврейские люди, ты нужна еврейским людям. Даже это Алиса...
Вы вашу дочку подвигли на эти подвиги, да?
Здорово. Да, с 12, с 13 лет она приезжала. Я работала в Манхэттене, она ехала со школой, иногда засыпала на этих уроках. Но она слушала, и вот так вот я не смогла бы ее научить. Я считаю, что это... Как моей дочке муж сказал, что он ей благодарен, этой рабанит, что она благодаря ей, Алиса. Так я хочу сказать, что вы в моей жизни, в жизни многих людей вот такую роль играете. В моей так точно. Я на каком-то этапе была, потому что я слушала эти лекции, я интересовалась. А потом, когда я начала ваши лекции слушать, то я считаю, то, что я себе льстю, что я перешла на другой уровень. Я стала понимать вещи, которые я раньше не понимала. Я уже говорила, какие. И я слушаю лекции других лекторов тоже на Талдот, но как я нашла своего учителя, это вы, поэтому...
Спасибо, я рада.
Я даже со своей внучкой или зятем так иногда могу сейчас беседовать, он даже говорит, о!
Я присоединяюсь к тому, что сказала Ирана.
Спасибо.
Спасибо да. вам.
Да, и я присоединяюсь. Я тоже, вот такое количество уроков, я тоже выбрала уже моих преподавателей, и вот ваши уроки я с большим удовольствием чувствую, и слушаю, и чувствую тоже, да. И вы знаете, я думаю, что книга, несомненно, вы можете написать книгу, у вас такой большой ресурс знаний, и вы так помогаете людям, но ничто не заменит ваше общение. Я уже, допустим, мне уже не хватает того формата общения, в котором мы общались, и у меня вот лежит гора книг, которые я положила и думаю прочитать уже несколько недель подряд или месяцев, знаете, так что и вот все-таки, когда ваш урок, я беру свою планшету и с удовольствием вас слушаю о книжке. Часто, как бывает, положишь ее на полку и ждешь, когда ты ее прочитаешь, и она ждет тебя. Вот это вот ваши лайф-уроки, они незаменимы. Надеюсь, что скоро мы сможем вот так вот посидеть тоже, чтобы и вы нас видели, я думаю, вам тоже.
Я мечтаю в Израиль. Я хочу сказать, что вы как мне просто, как, конечно, мне Бог помог. Как я пришла сюда, это вообще очень история, потому что мой дядя умер, и я из этого сблизилась больше с моей казин, и моя казин то есть тоже был путь короной. Так я хочу сказать, что ваши уроки мне... Ну, конечно, я очень много выучила, но я чувствую, что как моя душа просто сильно поднялась на другой уровень. Мое поведение... Я бы никогда в жизни это не... Хотя я интересовалась всегда психологией, это даже не психологически. Психологически тоже, но другой уровень. Расти, тяжело расти. Приходится через многие вещи приходить, преодолевать. Вот я не могла понять, ну как это так? Я полностью завишу от Бога, нас как учили. Человек сам себе хозяин и прочее. Как это бояться Бога? Как это я завишу от Творца? А чего он так не мог сделать, чтобы мы были не... У меня были эти мысли, я говорю об этом. Потом я сама себя, у меня есть свои уговоры, я сама себе все объясняю. Знай свое место. расти и благодари Бога. Так что спасибо.
Спасибо
большое, вам. Большое. Будьте здоровы, спасибо.
Будьте здоровы, спасибо вам. Будьте здоровы. Завтра у меня замена.
Да, я хотела спросить не по теме, да, у вас завтра не будет, да?
Завтра заменяет меня Яков, да, Яков, да.
А потом вы также остаетесь вторник, среда, да?
Я надеюсь.
А, вот так вот, да? А как?
Посмотрим.
Мы тоже надеемся.
Мы спишемся тогда.
А что произошло?
Могут быть изменения, да.
Я пока не могу ничего сказать.
Все сразу защебетали, потому что на самом деле вы действительно, вот у вас один день, когда вы как бы больше психологии, вот, например, если сегодня, да, а второй день это прям вот комментарий по недельной главе, это так доступно и интересно, то есть как бы нельзя заменить.
Это одинаковых. Кому писать? Кому писать? Я вот донейшн посылаю. И я вам все время...
Пока что оставим под вопрос, а потом мы с вами поговорим. Хорошо.
А вот написано в расписании, что завтра у нас урок.
Завтра нет, мира нет завтра.
Нет, да. Завтра нету.
Я завтра не могу, я просто завтра уезжаю. А. Тут у нас свекровь заболела тяжело, так я
наверное. Ну, в любом случае, конечно, мы все-таки постараемся, наверное, как-то этот вопрос со своей стороны. Это, конечно, смешно диктовать условия сайту, который нам дал такую возможность, да, и диктовать им условия, это, конечно, некорректно абсолютно, да, но в любом случае задать вопросы и получить какие-то ответы можно всегда. Поэтому, конечно, мы...
Ну, хорошо, тогда мы потом...
Так давайте, может быть, скажите имя вашей свекрови, мы скажем амен. За ее здоровье.
Анна Хана Бадброния.
Анна Хана Бадброния.
У меня сегодня у мамы день рождения есть. 82 года.
Ой, до 120. Да. Здоровая, чтобы от вас имела радость и вообще от жизни.
Дай Бог. И главное, чем старше родители становятся, тем как-то больше, стараешься их удержать, как будто бы так.
Да.
Взрослее, как-то взрослее, больше понимаем, что такое родитель.
Доход.
Может быть, поэтому и Творца тоже понимаем лучше, да, потому что как мы как дети, и это удивительно, конечно, вот эта вот любовь. Просто как-то я уже, благодарила, во-первых, Творца за то, что он дает возможность вот таких уроков, да, и вот, к сожалению, пришлось даже признать, что если бы не корона и не было бы такой возможности, да, то есть вот даже вот в такой ситуации есть вот какие-то свои действительно огромные плюсы, потому что я так, зная все эти уроки, которые ведет и Рав Бенцион Зильбер, которого бы никогда никто не услышал, если бы вот не эта ситуация, да, и сколько учеников у него вот собирается, это люди со всего мира. Ну вот даже мы здесь все присутствующие, мы совершенно с разных частей света. Это просто потрясающе, конечно, что вот делать.
Я бы тоже с вами не познакомилась, из Рабанит Мира бы не познакомилась тоже из Амстердама.
Даже от одного есть люди, которые также чувствуют и понимают в разных частях там свет это вообще. Америка, Голландия, это вообще просто удивительно, да.
Рабанит мира, знаете, у меня прямо anxiety появилась. Я не шучу. Не дай бог, вы не сможете уроки. Но если они хотят...
Потом поговорим, Вероничка, давайте мы сейчас отставим это.
Хорошо.
Приезжайте в Израиль и будете слушать живые уроки.
Да,
Чтобы нам было, как вы говорите, Хаечка, чтобы все нам было там радость, да.
Это у меня на первом месте.
Да.
В Израиле.
А мы, если что, сделаем свой Zoom аккаунт.
Как вариант. Да.
Возможность, да.
Да, у нас никаких... Я не вижу никаких проблем вообще. Другой линк по Zoom, вот и все.
Потому что действительно группа, которая образовалась сейчас, и у нас, конечно же, есть вот желание.
Мы предпринимательные, но мы же еще ничего не знаем.
Давайте немножко по знакам вопроса поговорим.
Я хочу сказать, что Мира говорила, что больше, чем цыганок хочет сосать, корова хочет, чтобы ее сосали.
Вот именно. Так что все будет в порядке.
Да, будет.
Амен ве амен. Главное, чтобы с вашей свекровью тоже все хорошо было.
Спасибо. И вам тоже все было хорошо. Спасибо вам. Будем видеться, будем слышаться, я думаю. Спасибо всем, кто написали здесь. Замечательно. Я очень рада, что Милка Мирьям Шерцер написала. Замечательно. что вы учитесь, и все хорошо, замечательно. Это...
Рабанит Мира, а когда мы вас вживую услышим?
Я думаю, что скоро достаточно. Как
бы, не, скоро это понятие растяжимое, я извиняюсь.
Ну, в районе 2 недель, вот так вот.
А, ладно, Беседер, я согласна.
Согласна, хорошо. Есть, товарищ командир.
А что, тогда Зума вообще не будет? Как он там?
Нет, почему? Зумы будут как-то. Я только не знаю. Они сейчас как раз все это решают, поэтому трудно что-то сказать.
А в каком городе вы живете?
Бершева. Приезжайте в Бершеву. Вот.
Ну,
я столица не... Негева, вот никак-нибудь, понятно вам всем?
Не ревнуйте.
Если сделают утром или как-то вот в середине дня, то мы же тут не сможем вас видеть, как бы real time, как бы вот.
Девочки, я думаю, что время не изменится.
Давайте решать проблемы по мере их поступления.
Вот, да. Значит так, давайте все про себя помолимся, чтобы то, что произошло, было так, как Господь решит, и было во всех благо. Все. Ой. Поволновались, и все. И так решили. Будем молиться.
Амен, амен. Все будет хорошо.
Есть такое выражение на идише, правда, «Tracht gut, sein gut».
Думайте хорошо, и будет хорошо.
Ништа конферфала.
А это на каком языке?
Тоже на идише.
Странно.
Странно. Ништа конферфала. Все можно изменить. Да?
Да, все можно изменить.
Увы, не все.
Не все, но...
Но то, как ты про это думаешь, можно.
Ну хорошо, дорогие девочки, дорогие спасибо женщины, огромное. До свидания вам, всего хорошего, приятных
встреч. Рабанит Мира, можно я вам позвоню?
Да, конечно, да. Пожалуйста.
Зер мир
хзум. Хотел просили, ручки были подняты, я перевела вас, вы можете говорить. Адас Ильев, там Мириам, Юля, пожалуйста.
Все. А вы говорите на идише, Рабанит?
Я немножечко.
Бысел и Форштейнку все знают немножко.
Ребенком я росла при идыше, а потом я уже как бы...
Зар мир хезунд.
Зар мир гезунд, да, понятно.
Гезунд, я уже с голландским акцентиком. Хезунд.
Будьте мне здоровы.
Это Украина? Вы жили на Украине, что ли? Или в Молдавии?
Да нет, у нас тут в Голландии тоже, как на Украине говорят.
А очень похоже.
Говорят у вас, да?
Говорят у нас не Г, а Г. Х. Еще вы похлеще немножко. Х. Поэтому я уже...
Говорят, ну пускай.
Да, говорят, говорят. Всего доброго. Спасибо вам большое, Рабанит. Девочки, вам хорошего настроения. Здоровья побольше.
До свидания. Всего хорошего.
До свидания.
Мира, спасибо большое. Надеюсь, что мы продолжим с вами видеться в
Зуме. Юлечка, с вами обязательно продолжим. Вам грех жаловаться. Вы в Бершеве, Юлечка.
Подождите. Рабанит Мира.
Да.
У меня, знаете, какой вопрос возник? Вот вы сегодня показывали вот эту табличку.
Да.
А в Зуме же идут, это вот в записи только аудио, без видео.
Да.
Вот это немножко, я думаю, не совсем правильно. Может быть, они как-то будут выставлять вот именно на видео ваши уроки, не на аудио.
Нет, я против, понимаете?
Вот я понимаю, но может быть, какие-то картинки тогда как-то где-то прилепить. Угу. Я поняла, что вы против этого, чтоб было в видео.
Ну, не знаю. Я вообще назвала все эти части. И кто знает, что такое круг жизни и первой жизни. Это известная вещь.
Да? А по какой это книжке, Рабанит Мира?
Это диаграмма, она была, эта парадигма, это была Стивен Коби, 7 привычек эффективных людей.